We come again to the wonderful privilege of opening God's holy word.
Вновь нам предоставилась возможность вместе раскрыть страницы Священного Писания.
And it's appropriate for us as pastors to find our source of hope and encouragement there.
И, конечно же, для нас, как для пасторов, наиболее уместно находить утешение и ободрение для себя в Священном Писании.
Remember the admonition of Paul in his first letter to his protege Timothy.
Помните слова апостола Павла в его первом послании ученику Тимофею.
He told Timothy not only to teach the word, but to be nourished by it himself.
Он убеждал Тимофея не только проповедовать слово, но и самому питаться словом Божьим.
We are not merely to be hypodermic needles delivering the medicine to others, but unaffected ourselves.
Мы должны быть не просто такими подкожными иглами, через которые питание передается другим людям, но мы должны питать самих себя. А наши собственные души должны питаться словом истины. Давайте откроем вместе книгу пророка Исаия, 53 главу.
And we'll get there in just a moment, but first I want to set a bit of introduction for you.
Прежде чем мы прочитаем этот текст, мне хотелось бы познакомить вас с этой темой.
Our conference is about the real reason behind the death of Jesus Christ.
Наша конференция посвящена тому, для чего умер Иисус Христос.
But throughout church history, there have been a number of flawed views of why Christ died.
Однако на протяжении церковной истории высказывалось немало неправильных точек зрения на то, почему умер Господь.
False theories of the atonement.
Это неправильные теории искупления.
Thank God, some of those theories are now dead and buried.
Слава Господу, многие из этих теорий уже мертвы и похоронены.
But there are several of those false theories that are still very much alive and assaulting the church today.
Но некоторые из этих неверных теорий по-прежнему живы и продолжают угнетать церкви.
Let me briefly remind you of the primary false theories that are still taught in the church today.
Позвольте напомнить вам о некоторых ложных теориях искупления, которые по сей день звучат в церковных стенах.
The first is called the ransom to Satan theory.
Первая теория называется теорией выкупа сатане.
This is probably the most common misconception among Christian people.
Это одно из наиболее распространенных неверных представлений об искуплении.
If you're familiar with C.S. Lewis's Chronicles of Narnia, in that series he teaches this theory.
Если вы читали когда-либо произведение Клайва Льюиса «Хроники Нарнии», то вы сможете заметить, что там прослеживается как раз эта теория.
This is the view that Christ's death was a ransom paid to Satan.
Согласно этой точке зрения, смерть Иисуса Христа – это выкуп, заплаченный сатане.
Satan had a rightful claim on sinners, and Christ had to pay him a ransom in order to redeem them.
Сатана по праву владел грешниками, и Христос должен был принести ему выкуп, чтобы освободить их из-под власти сатаны.
This false theory incorrectly puts together two biblical statements.
Эта ложная теория неверно сопоставляет друг с другом два библейских утверждения.
It is true that we are slaves of sin.
Действительно верно, что мы являемся рабами греха.
And it's true that Christ redeems us or ransoms us.
И верно также и то, что Христос искупил нас, принес выкуп за нас.
But nowhere does Scripture put those two concepts together and mean that we are ransomed from Satan.
Однако нигде Священное Писание не ставит эти два утверждения вместе и не говорит, что Христос заплатил выкуп сатане.
A second false view that's very common is the example theory.
Второе неправильное представление об искуплении, весьма распространенное, это теория примера.
This theory really started with the 16th century heretic Socinius.
Эта теория, начало этой теории положил один еретик, живший в 16 веке, Сацин.
Today this view is making a comeback, at least in the United States.
И в настоящее время эта точка зрения возвращается в церковь, по крайней мере, в Соединенных Штатах.
It's held by those who are called the openness of God theologians.
Ее придерживаются сторонники так называемого учения об открытости Бога.
Perhaps you haven't yet heard of this, but you will in time, I'm sure.
Возможно, вы пока еще не слышали об этих богословских движениях, но я уверен, что со временем они дойдут и до вашей страны.
Open theism denies that God knows the future and that God determines the future.
Теория открытости Бога отрицает, что Бог знает будущее и определяет будущее.
Technical difficulties.
Технические проблемы.
This view says that Christ did not atone for sin.
Согласно этой точке зрения, Христос не принес искупление за грех.
Instead, his life was an example of faith and obedience.
Вместо того, его жизнь — это просто пример верности и послушания.
And Christ in his life and in his willingness even to die for what he believed sets an example for us.
И Христос жизнью своей и готовностью умереть за наши грехи просто показал нам пример, как мы должны поступать.
And that example inspires us to a life of faith and obedience.
И этот пример побуждает и нас быть верными Богу и жить в послушании Ему.
A third false theory is called the recapitulation theory.
Третья точка зрения, неверная точка зрения, это теория рекапитуляции или восстановления.
This was introduced by Irenaeus, one of the early church fathers.
Эту точку зрения ввел в церковь Ириней, один из отцов церкви.
He taught that Christ recapitulated or experienced all of the human life, including sin and death.
Согласно этой точке зрения, Христос восстановил в себе, Он пережил, перенес как бы все этапы человеческой жизни.
And in so doing this, He turned Adam's course around and restored the image of God in man.
И прожив человеческую жизнь во всех ее этапах, Христос обратил вспять проклятие Адама.
A fourth false theory is the moral influence theory.
Четвертая неверная точка зрения – это теория морального влияния.
This false view says Christ did not need to atone for sin.
Согласно этой ложной точке зрения, Христу не нужно было приносить искупление за грех.
Instead, his death was merely a profound demonstration of the love of God.
Вместо того, его смерть – это просто демонстрация глубочайшей Божьей любви.
And that example softens men's hearts to follow God.
И этот пример смягчает сердца грешников, когда они смотрят на эту историю и побуждает их следовать за Богом.
This view is becoming again increasingly popular in the United States.
Опять же, эта точка зрения приобретает все большую популярность в Соединенных Штатах.
In addition, two men in Britain have written about this view.
В дополнение к этому, два человека в Великобритании писали именно об этой точке зрения.
Steve Chalky and Alan Mann wrote a book called The Lost Message of Jesus.
Стив Чоки и Алан Ман написали книгу, которая называется «Утерянная весть Иисуса».
Chalky is well known in Britain in media and publishing.
Чоки – очень известный автор в Великобритании, который широко выступает в средствах массовой информации. Он написал много книг, и Ман – это его сотрудник, вместе с которым они проводят исследования, пишут книги.
They refer to penal substitution, the theme of our conference, as the myth of redemptive violence.
Заместительное искупление, то есть как раз ту самую точку зрения, которой посвящена наша конференция, они называют мифом.
They call it cosmic child abuse.
Они называют это космическим унижением детей, унижением детей космического масштаба.
They say it stands in absolute contradiction to the biblical statement that God is love.
Они говорят, что это абсолютно противоречит библейскому утверждению, что Бог есть любовь.
That if the cross is a personal act of violence perpetrated by God, then it makes a mockery of Jesus' teaching.
Если крест – это насилие, которое совершил над собственным сыном его отец, небесный отец, то, по сути, это высмеивает все учение Иисуса Христа.
Instead, they say, the cross is merely a profound demonstration of God's love for mankind.
Ничего подобного, говорят они. Крест Христов – это не жертва, не заместительное искупление, это просто демонстрация Божьей любви.
These false views are alive and well, and undoubtedly you have heard of them and seen their influence in your churches.
Все эти ложные точки зрения до сих пор живут и здравствуют, и наверняка отголоски их вы слышали в своих церквах.
But the question for us as pastors, as men of God, is what does the Bible say?
Но перед нами, как пасторами, как людьми Божьими, стоит такой вопрос: что Библия говорит об искупительной жертве Христа?
Nowhere in all of Scripture is the divine intention behind the death of Christ clearer or more beautifully presented than Isaiah 53.
И, наверное, ни в каком другом месте Священного Писания учение о заместительном характере смерти Христовой не представлено столь ясно, как в Исаии 53 главе.
Isaiah is really the most New Testament book in the Old Testament.
Книгу пророка Исаии можно назвать самой новозаветной книгой Ветхого Завета.
Isaiah's very name means Yahweh is salvation.
Даже само имя этого пророка в переводе с еврейского означает «Яхве есть спасение».
And that is the great theme of his book.
И действительно, такова главная тема его книги.
And as he unfolds that theme through the breadth of the book,
раскрывая эту тему на страницах своей книги,
he explains that Yahweh will spiritually rescue a remnant of earth's people.
Исаия объясняет, что Яхве совершит духовное искупление, искупит остаток своего народа.
And he will rescue them from the just penalty due their sins.
Он искупит их от того наказания, которое им предназначалось за грехи.
And God will accomplish that spiritual rescue through a unique person.
И Бог совершит это духовное искупление через особую личность.
A person Isaiah calls the servant of Yahweh.
Личность, которую Исаия называет рабом Господним.
In the second half of Isaiah's prophecy, there are four passages that focus on that special person and his mission.
Во второй части пророчеств Исаии 4 обширных пророчества посвящены этой личности.
These four passages are sometimes called the servant songs.
Иногда эти четыре пророчества называются песнями раба.
Who is the servant?
Кто же этот раб Господень?
During his earthly ministry, our Lord applied that term to himself.
Во время своего земного служения наш Господь Иисус Христос называл себя этим термином.
More specifically, he applied Isaiah 53 to himself.
И в частности, он применял к себе Исаия 53 главу.
In Luke 22:37, he said, I tell you that this is which is written is fulfilled in me. And he quotes Isaiah 53, and he says it refers to me and has its fulfillment in me.
В Евангелии от Луки, 22 главе, 37 стихе, сказано, что Христос говорит, «Поэтому я сказал вам, что исполнилось написанное слово», и цитирует слова из книги пророка Исаии. То есть это исполнилось в нем.
So the servant of Yahweh in Isaiah is none other than our Lord Jesus Christ.
Итак, раб Господень в книге пророка Исаии – это никто иной, как Господь Иисус Христос.
The fourth of these servant songs begins in Isaiah 52, verse 13, and runs all the way through chapter 53.
Четвертая песнь о рабе начинается в 52 главе книги пророка Исаии, в 13 стихе, и продолжается до конца 53 главы.
So Isaiah 53, then, is part of this fourth song about this special servant.
Итак, 53 глава книги пророка Исаии – это часть четвертой песни об особом Божьем рабе.
A servant who is on a spiritual rescue mission from God.
О рабе, который был послан Богом на землю специально для того, чтобы искупить свой народ и освободить их духовно.
Now, this wonderful poem or song has five stanzas of three verses each.
Эта чудесная песня состоит из пяти стансов, а в каждом из которых по три стиха.
Perhaps it's even outlined or marked that way in your text.
Возможно, у кого-то в ваших изданиях Библии эти пять станцев отмечены отдельно.
The first stanza is Isaiah 52, verses 13 to 15.
Первый станс – это 52 глава Исаии, стихи с 13 по 15.
The second stanza, 53, 1 to 3.
Второй станс, 53 глава, с 1 по 3 стихи.
The third stanza, 4 to 6.
Четвертый станс, с 4 по 6 стихи.
The fourth stanza, 7 to 9.
Извиняюсь, третий. Четвертый станс, с 7 по 9 стихи.
And the final stanza, verses 10 to 12.
И последний станс, с 10 по 12 стихи.
It's not an accident that by the design of the Holy Spirit, the central stanza, the third stanza, is about the Messiah's death and why he has to die.
И не случайно получилось так, что по Божьему провидению центральный станс этой песни, это третий станс, он находится ровно посерединке, ровно по центру, стихи с 4 по 6, рассказывает как раз о смерти нашего Господа. Прочитаем всю 53 главу. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Но на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Поэтому я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем».
Now look again at that central stanza, verses 4 through 6.
Давайте еще раз взглянем на центральный станс, стихи с 4 по 6.
The theme of those verses is the divine reason behind the death of Christ.
Тема этих стихов – это как раз почему умер Иисус Христос.
And the reason, in a word, is substitution.
И главная причина, которую мы находим в этих стихах, это замещение, заместительная жертва.
This divine servant was on a rescue mission, suffering in the place of others.
Этот слуга Господень намеревался спасти других, страдая вместо них.
As we saw last night, the picture behind the whole Old Testament sacrificial system was substitution.
Как вчера мы с вами увидели, вся ветхозаветная система жертвоприношений указывала на замещение.
In the same way, Isaiah 53 is filled with the language of substitution.
Точно так же 53 глава книги пророка Исаия наполнена этой тематикой.
But Isaiah doesn't leave the idea of substitution general, he gets very specific.
Однако Исаия не просто касается в общих чертах темы о заместительном искуплении, но он показывает многие детали.
In this central stanza this morning, I want you to see three crucial characteristics of Christ's substitutionary death.
Мы будем разбирать главным образом именно этот центральный станс, стихи с 4 по 6, и мне хотелось бы, чтобы здесь мы увидели три ключевых характеристики смерти Христа.
The first characteristic is that it was a voluntary substitution.
Первая характеристика заключается в том, что жертва Христа была добровольной.
Notice verse 4 again.
Взгляните на 4 стих. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.
In the Hebrew language there is an intentional contrast built into the language of verse 4.
В 4 стихе, если посмотреть на еврейский оригинал, то можно заметить контраст.
Isaiah emphasizes the pronoun he.
Исаия делает особое ударение на местоимении он.
Some of our translations have tried to show that by translating it such as he himself.
В некоторых переводах, в английских переводах, например, эта особенность из еврейской грамматики отмечены тем, что они переводят так. Но он сам.
There are those who will benefit from his actions, and there is the one who initiates the action.
Будут те, которые получат какую-то пользу от его действия, но есть и сам человек, совершающий это действие.
Isaiah wants us to know that this suffering servant was taking this on himself voluntarily.
Исаия хочет, чтобы мы увидели, что этот страждущий раб берет на себя эту жертву добровольно.
We could accurately translate verse 4 as he himself willingly bore our griefs.
Можно перевести 4 стих так: но он добровольно взял на себя наши немощи.
And he himself willingly carried our sorrows.
Он сам по себе добровольно понес наши болезни.
Now the Hebrew words griefs and sorrows are literally sicknesses and pains.
Буквально эти слова переводятся так же, как и в русском синодальном переводе, немощи и болезни.
Charismatic theologians try to use these verses, these phrases, to argue that Jesus purchased physical healing in the atonement.
И харизматические богословы харизматического направления на основании этих стихов утверждали, что Иисус своей жертвой приобрел для нас физическое исцеление.
And that God wants everyone to be healed and well.
А значит, Бог хочет, чтобы все его дети, искупленные таким образом, были здоровы.
In one sense, of course, it is true that there was physical healing in the atonement.
В каком-то смысле действительно можно сказать, что в искуплении произошло физическое исцеление.
But only in this sense.
Но только вот в каком смысле.
Every blessing we enjoy ultimately comes to us from the cross.
Все благословения, которыми мы пользуемся в жизни, в конечном итоге приходят от креста.
As we'll see tomorrow night from Romans 3, even the gift of common grace was purchased at the cross.
Как мы завтра с вами увидим на основании послания к Римлянам 3 главе, даже дар общей благодати был приобретен для нас на кресте.
But this verse is not talking about physical healing.
Однако этот стих не говорит о физическом исцелении.
You have to see the context.
Нужно обратить внимание на контекст.
Clearly the stress of this passage is not on physical healing.
Главная тема этого текста – это не физическое исцеление,
but rather on the remedy for sin and its consequences.
А избавление от греха и его последствий.
Notice verse 5, transgressions, iniquities, chastening.
Заметьте в пятом стихе такие слова, как грехи, беззаконие, наказание.
Verse 8, the transgression of my people.
В восьмом стихе – преступление народа моего.
Verse 11, iniquities.
Одиннадцатый стих.
Verse 12 bore the sin of many.
Грехи в 12 стихе понес на себе грех многих.
Isaiah is dealing with the issue of sin.
Итак, Исаия говорит главным образом о грехе.
And in this context, sicknesses and pains are merely pictures.
И в этом контексте болезни и немощи это лишь символическое отражение нашего греха.
Sickness looks at the reality of human sin as a terminal disease.
Сравнение нашего греха с болезнями показывает, что грех – это действительно смертельное заболевание.
We are all dying people.
Все мы умирающие люди.
Both physically and spiritually, we are terminally ill.
И физически, и духовно мы неизлечимо больные.
The words of the prophet Isaiah come to mind.
При этом вспоминаются нам слова пророка Исаии.
I'm sorry, Jeremiah.
Извините, Иеремии.
The heart is more deceitful than all else and is desperately sick.
Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено.
It is terminally ill.
Сердце человека болеет, и его болезнь неизлечима.
The word pains refers to the consequences that that terminal illness produces in us.
Слово болезни или боли – это последствия нашего смертельного заболевания.
And notice what Jesus did with both the terminal illness of sin and its consequences.
И заметьте, что совершил Христос, как с самой болезнью греха, так и с ее последствиями.
Our griefs or our sicknesses he himself bore.
Он наши немощи и наши болезни сам понес на себе.
The Hebrew word for bore means to pick up a heavy load, to shoulder a heavy load.
Еврейское слово, переведенное здесь как «понес», подразумевает такую картину – взвалить на свои плечи тяжелое бремя.
The word translated carried means to shoulder that load as your own and take it away.
Он понес наши болезни, значит, взвалил их на свои плечи и унес вдаль.
The imagery of this verse is really drawn from the Day of Atonement in Leviticus 16.
Этот стих напоминает о той картине, которая происходила в день искупления и которая описана в книге Левит, 16 главе.
In Leviticus 16:22, we read that the goat, the scapegoat, should bear on itself all of their iniquities.
В книге Левит, 16 главе, 22 стихе, говорится, что козел отпущения, то есть тот, который, тот из двух козлов, который отправлялся в пустыню, нес на себе грехи народа. Как если бы вина всего народа была взвалена на это животное, и он уносил его вдаль.
That's exactly what Christ has done for sin.
Именно это совершил Христос с нашими грехами.
But the difference is that goat didn't volunteer, Christ did.
Но разница в том, что козел отпущения делал это не добровольно, а Христос сделал это добровольно.
Notice verse 10 of Isaiah 53.
Обратите внимание на 10 стих в этой же главе.
He would render himself as a guilt offering.
Здесь сказано, что он предал себя.
Notice verse 10. He would render himself as a guilt offering.
Our translation is different.
Okay. Basically, the idea of the Hebrew is he would present himself as a guilt offering.
В слова в 10 стихе можно перевести как он себя предал за грех.
And in verse 12, he poured out himself.
В 12 стихе он себя отдал, предал душу свою на смерть.
This is consistent with the message of the New Testament.
Это соответствует тому, чему учит Новый Завет.
What did our Lord say in John 10?
Что Господь говорит в Евангелии от Анна, 10 главе? Я полагаю душу свою, никто не берет ее у меня. Я отдаю свою жизнь добровольно.
But not only does verse 4 emphasize that Jesus' death was voluntary, it also emphasizes that it was solitary.
В 4 стихе подчеркивается не только то, что смерть Иисуса Христа была добровольной, но и то, что она была уникальной.
In other words, he acted absolutely alone.
Иными словами, он действовал в одиночку.
There is nothing you or I or any other human being can add.
Ни вы, ни я, никакой другой человек ничего не может прибавить к его поступку.
What the servant does here, he does alone.
То, что делает раб Господень, он делает один. Он сам взял на себя наши немощи.
He himself makes him the agent, and we the recipients or the beneficiaries.
А вот это эмфатическое местоимение «он сам взял на себя наши немощи» подчеркивает, что именно он действующее лицо, а мы лишь получаем от этого дивиденды.
In one sense, brothers, this is something we already know.
В каком-то смысле нам это уже прекрасно известно.
And yet, it is the truth of the gospel and our meditation on it that takes us closer to our God.
Тем не менее, это истина Евангелия, и размышление над ней приближает нас к Богу.
It is the motive behind the pursuit of personal holiness.
Именно поэтому мы стремимся к личной святости.
It is the motive behind ministry.
Именно поэтому мы несем служение.
It is the reason for everything that we as pastors and Christians do.
Именно по этой причине мы делаем все то, что делаем в своем христианском служении.
It is so important for us to understand that the death of Christ was not a tragic accident.
Нам очень важно понимать, что смерть Христа не была лишь трагическим случаем.
Jesus was not, as some professing Christians have taught, a good man caught up in the schemes of wicked leaders.
Она не была случайностью. Христос — это не просто, как некоторые христиане утверждают, добрый человек, который стал жертвой злых людей. И оказался случайно между молотом и наковальней, между иудеями и римлянами, боровшимися за власть.
700 years before Christ, Isaiah told us he would willingly take up that role.
За 700 лет до Христа пророк Исаия учил нас, что Христос возьмет эту роль добровольно. И что только Он сможет это совершить. Однако большинство людей во времена Иисуса не расценивали события именно с такой точки зрения. Когда в первом веке люди смотрели на Христа, что им приходило на ум?
What do many people today think happened to Christ?
Что думает большинство людей в настоящее время?
You can see the common attitude in the second half of verse 4.
Распространенное очень отношение к этому событию выражено в конце 4 стиха.
We ourselves esteemed him stricken, smitten of God, and afflicted.
А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.
The prophet Isaiah says that apart from revelation,
пророк Исаия говорит, что если бы не Божье откровение,
we would all conclude that Jesus got what he deserved.
Мы бы все сделали вывод, что Иисус получил по заслугам.
Notice he says we ourselves. Isaiah includes himself.
Он говорит, мы думали, тем самым включая себя в число этих людей.
He includes the Jewish people as a whole and the Jewish people of Jesus' time.
И он включает тем самым в это мы, включает и всех иудеев, и всех людей, живших во времена Иисуса Христа.
He really includes all of humanity.
А по сути, все человечество.
We ourselves esteemed him. That is, we thought or considered this.
А мы думали, мы считали, иными словами.
We thought there were justifiable reasons that Jesus of Nazareth died on the cross.
Мы полагали, что были какие-то объективные причины, почему Иисус из Назарета умер на кресте.
What were those reasons? Look at the end of verse 4.
А какие эти причины, по мнению людей? Взгляните на конец 4 стиха.
Stricken.
Он был поражаем.
That means to be justly afflicted by God with a terrible and shocking disease.
Это значит, Бог справедливо поразил его ужасной болезнью.
The same word is used in 2 Kings when Yahweh struck Uzziah with leprosy.
А то же самое слово используется в 4 книге Царств, когда Бог поразил царя Озию проказой.
It was God's judgment on him and he deserved it.
А мы думали, что это Божий суд на Иисуса и что он его заслужил.
Smitten of God.
Наказуем.
That is made to suffer by God for his own sin.
Это значит, что Бог дал ему наказание, дал ему пострадать за свои собственные грехи.
And that last expression, afflicted, is a general term that includes the other two.
И последнее слово, уничижен Богом, это как бы общий термин, который включает в себя все.
Isn't this exactly what happened among the Jewish leaders of the first century?
Не такое ли мнение было распространено среди иудейских вождей в первом веке?
In John 19, the Jews said, "We have a law, and by that law he ought to die."
В Евангелии от Иоанна 19 главе иудейские вожди говорили: "У нас есть закон, и по этому закону он должен умереть."
He deserves death.
Он заслуживает смерти.
And that's what we would have thought, apart from revelation.
И если бы не Божье откровение, мы с вами мыслили бы точно так же.
But he was absolutely innocent.
Но он был абсолютно невинен.
There is no mention in this passage of the servant's sin at all.
В Писании не упоминается ни о каких грехах этого Божьего раба.
Isaiah goes out of his way to make sure that we know that Jesus was not suffering for any sin of his own.
А более того, Исаия снова и снова подчеркивает, что раб Божий не страдал за свои преступления.
Look at the end of verse 9, because he had done no violence, nor was there any deceit in his mouth.
Взгляните на 9 стих. В конце этого стиха сказано, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его.
Again, verse 10 implies that he rendered himself as a guilt offering.
Вновь в 10 стихе подразумевается, что он принес себя как жертву за грех.
If you know anything about the Old Testament sacrifices, you know that the lamb that was offered, the animal that was offered, had to be completely spotless.
Если вы помните, согласно требованиям Ветхого Завета, животное, которое приносится в жертву, должно было быть без недостатка.
And in verse 11, he's called the righteous one, my servant.
И в 11 стихе он называется праведник, раб мой.
So he was absolutely undeserving of death.
Таким образом,
voluntarily laid down his life.
Он совершенно не заслуживал наказания смертью, и он положил свою жизнь добровольно.
Brothers, there is no greater demonstration of God's love for you and for me than that.
Братья, нет большего проявления, нет большего доказательства Божьей любви.
In eternity past, in the council of the Trinity,
в прошлой вечности,
together they conceived the plan.
Лица Троицы составили этот замысел.
And the Son volunteered to take the place of those sinners that would believe.
И Сын вызвался добровольцем пострадать за грехи верующих.
So Jesus' death was a voluntary substitution.
Итак, смерть Иисуса Христа была добровольным замещением.
Secondly, his death was a penal substitution.
Во-вторых, его смерть была юридическим замещением.
Look at verse 5.
Взгляните на пятый стих. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились».
The heart of this verse is what theologians call penal substitution.
В сердце этого стиха учение о юридическом искуплении. Этот термин распространен в богословии.
It has to do with a violation of the law and the penalty that's deserved.
Это подразумевает, что есть некое нарушение закона, и за это нарушение полагается наказание.
For 16 years before moving to Dallas, I lived in Los Angeles.
16 лет до того, как переехать в Даллас, я жил в Лос-Анджелесе.
And everywhere you go in Los Angeles, there's a sign that tells you what you should not do.
И везде, куда бы вы ни поехали, в Лос-Анджелесе вы найдете какие-то указатели, знаки, предупреждающие вас, чего делать нельзя.
For example, you can't park in a handicapped parking place, and there's a sign to indicate that.
Ну, например, нельзя парковать машину на месте, которое предназначено для инвалидов, и есть специальный знак, который на это указывает.
And at the bottom of each of those signs, in small print, is the reference to the law code where that law is found.
И внизу каждого из этих знаков, запрещающих знаков, есть небольшая ссылочка на соответствующий закон. В каком законе это, каким законом это прописано?
Ultimately, for the U.S., for your own country, there is a code of law.
А в конечном итоге в каждой стране, и в Соединенных Штатах, и в вашей стране, есть закон.
The collective rules by which we must live together.
Это правило, по которым должно жить все общество.
That law code serves two purposes.
И этот кодекс законов преследует две цели.
One, it describes violations of the law.
Во-первых, он описывает нарушение закона, то есть чего делать нельзя.
And secondly, it assigns the penalty for each violation.
А во-вторых, он устанавливает наказание за каждое нарушение.
When we speak of penal substitution, this is what we mean.
И говоря о юридическом замещении, мы имеем в виду следующее.
It means his substitution had to do with my breaking of the law and the penalty I deserved as a result.
Это означает, что Иисус Христос занял мое место, понеся мое наказание. Он взял на себя наказание, которое я заслужил своим нарушением закона.
Jesus' death had to do with my breaking and your breaking of God's law.
Смерть Иисуса Христа была направлена на то, чтобы искупить нарушение закона, в которых повинны мы с вами.
Notice how Isaiah describes our problem with the law of God.
А вот как Исаия говорит о наших беззакониях.
Verse 5, he says, for our transgressions.
В пятом стихе он говорит, что Христос был мучим за беззакония наши.
This is a fascinating word.
Это очень интересное слово.
It speaks of willful rebellion against rightful authority.
Оно подразумевает добровольное и осознанное восстание против законной власти.
I know who is in control and who has the right to tell me what to do.
А я знаю, кто владычествует, кто обладает властью.
I know what he has said.
Я знаю, что он сказал.
Both because of the written law and the law written on the heart.
И благодаря письменному закону, который мы находим в Библии, благодаря закону, который вписан в сердце, и я добровольно нарушаю его закон. Это преступление. И это относится ко всем нам. Помните, в чем обвиняет человечество первая глава послания к
римлянам?
После длинного списка грехов и преступлений говорится, что мы не только делаем, но и делающих одобряем.
That is rebellion.
Это мятеж.
Notice also in verse 5 he says iniquities, our iniquities.
Также в пятом стихе говорится, что он был мучим за беззаконие наше, изъязвлен за грехи и мучим за беззаконие.
The basic meaning of this word iniquity is to twist or to distort what is right.
Главный смысл слова беззаконие это искажать или извращать правду.
It refers to what our fallen human nature does to what God has prescribed and what is right.
Этим занимается наша греховная падшая природа. Она искажает Божьи слова.
It twists and perverts and distorts it.
Она извращает Божью истину.
So by nature, we are in rebellion against God's law.
Итак, по природе мы восстали против Божьего закона.
And we twist and distort His expectations and requirements of us.
И искажаем и извращаем Его требования.
And not just once, but notice these are plural, transgressions and iniquities.
Причем это мы делаем не один раз в жизни, но многократно. Заметьте, что все эти слова стоят во множественном числе. Грехи, беззакония. Это часть нашей природы.
Both of those words have to do with our response to the law of God.
Оба этих слова показывают, какой была наша реакция на закон Божий.
So the death of Christ is penal. That is, it has to do with the penalty for breaking God's law.
Итак, смерть Христа носит юридический характер. Иными словами, она связана с нарушением Божьего закона, вызвана нарушением Божьего закона.
Notice Christ's payment for that penalty.
И заметьте, какую плату Христос...
Especially look at the prepositions in verse 5. For our transgressions, for our iniquities, for our well-being, by His scourging.
Заметьте, какую плату Христос принес за наши грехи. Особенно обратите внимание на предлоги «за грехи наши», «за беззаконие наши».
They all underscore that Christ was acting on behalf of others, not Himself.
Все это подчеркивает, что Христос выступал здесь от имени кого-то другого. То есть Он нес не свое наказание. Он выполнял это, будучи заместительной жертвой за чужие грехи.
Again, in verse 5, the Hebrew pronoun he is emphatic, he and no one else.
Вновь в пятом стихе местоимение в еврейском языке носит эмфатический характер. Он сам изъязвлен был за грехи наши.
He was pierced.
Он, именно он был пронзен.
Literally, he was pierced completely through.
Иными словами, его как бы буквально пронзили насквозь.
It speaks of a violent and painful death.
Это жестокая и болезненная смерть.
A death suffered for our willful acts of rebellion against God's law.
Смерть, которую он перенес за наше восстание против Бога.
He was crushed.
Он был мучим.
This word Job uses, this same Hebrew word, to refer to the crushing of an insect, a moth.
Это же слово используется в книге Иова по отношению к насекомому, которое раздавлено.
Jesus had the very life crushed out of him.
Жизнь Христа была раздавлена.
He endured the worst human suffering for our moral perversion.
Он перенес ужасные мучения, которые только может перенести человек за наше нравственное беззаконие.
Notice verse 10. The Lord was pleased to crush him, putting him to grief.
Но заметьте, в 10 стихе сказано, что Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению.
Verse 5 goes on to say, the chastening fell on him.
Дальше в пятом стихе говорится, наказание было на нем.
This word chastening has to do with correction, either by word or by action.
Это слово наказание подразумевает какое-то исправление, либо словом, либо действием.
Here clearly it refers to the act of punishment.
Здесь оно указывает на наказание за преступление.
The just punishment to purchase our peace with God fell on him.
Праведное наказание, которым был куплен наш мир с Богом, оно пало на Иисуса Христа. Наказание мира нашего, именно это и означает, наказание, которым куплен наш мир с Богом.
And this punishment wasn't merely about the physical pain of Christ.
И это наказание заключалось не просто в физической боли, которую Христос переносил.
Notice verse 11 speaks of the anguish of his soul.
В 11 стихе говорится о мучении его души.
Verse 5 goes on to say, by his scourging.
В 5 стихе говорится, его ранами.
That is, at the cost of his own open lacerations or wounds, we are healed.
То есть ценой его ран, которые ему были нанесены, мы исцелились.
He was pierced.
Он был пронзен.
He was crushed.
Он был сокрушен.
He was chastened.
Он был наказан.
He was scourged.
Он был изъязвлен.
For us, and notice the result.
За нас. И обратите внимание, к чему это привело.
Verse 4 says there was full payment for our sins.
В 4 стихе говорится, что Он полностью заплатил за наши грехи.
He bore and carried, that is, He picked up and carried off the results of our sin.
Он взял немощи и понес болезни, то есть Он поднял груз наших грехов и унес его вдаль.
In my place, He picked up both the moral guilt my sins has accumulated and the actual penalty they deserved.
Он занял мое место и взял на себя как мою нравственную вину, так и наказание, которое я заслуживал.
Again, this is the theme of the rest of Scripture.
Именно эта тема развивается в других частях Священного Писания. Например, Иоанн Креститель, помните, говорит, вот Агнец Божий, который берет, то есть уносит, берет, уносит на себе грех мира, как козел отпущения в пустыню.
In Galatians 3, Paul says he became a curse for us.
В Галатам 3 главе сказано, что он был проклят за нас.
And thereby redeemed us from the curse of the law.
И тем самым искупил нас от проклятия закона.
Hebrews 9 says that he was offered once to bear the sins of many.
А в Евреям 9 главе говорится, что он был однажды принесен в жертву, чтобы поднять грехи многих. То есть взять и унести их.
So by his actions, he gained the full payment for our sin.
Итак, своими поступками он приобрел полную оплату наших грехов.
But there's another wonderful result here, and that's peace with God.
Но есть еще один чудесный мир, о котором мы читаем здесь. Это мир с Богом.
Notice verse 5, the end for our well-being.
В 5 стихе говорится о наказании мира нашего, то есть нашего умиротворения, нашего мира с Богом.
Christ's death accomplishes our well-being.
Смерть Иисуса Христа принесла нам мир с Богом.
The Hebrew word is shalom.
Еврейское слово здесь шалом.
It literally means peace.
Оно буквально означает мир.
This isn't an objective, this isn't a subjective feeling of peace. This is an objective peace with God.
Мир в смысле умиротворения, мирных отношений. Это не просто субъективное ощущение умиротворения, но это объективный мир, восстановление отношений с Богом.
Without the intervention of the servant, God was at war with us, and we were at war with God.
Если бы этот раб Божий, о котором говорит 53 глава пророка Исаии, не вмешался, то мы бы с вами находились в состоянии войны с Богом. Но теперь мы приобрели мир.
In the words of the Apostle Paul in Romans 5:1, we are justified by faith, and now we have peace with God.
Словами апостола Павла в Римлянам 5 главе 1 стихе, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом.
Another result of what Christ has accomplished is spiritual wholeness.
Еще один результат, который достиг для нас Иисус Христос, это духовное здравие.
Isaiah says, we are healed.
Исаия говорит, мы исцелились.
Full payment for sins.
Он полностью заплатил за наши грехи.
Peace with God.
Он принес нам мир с Богом.
And spiritual healing.
И духовное исцеление.
That's what the work of Christ accomplished.
Вот что совершила жертва Христа.
And notice that it's absolutely certain that he would do this.
И обратите внимание, что Христос обязательно достигнет и по факту уже достиг всего того, о чем здесь сказано.
All the verbs in verse 5 are written in the past tense as if they had already occurred.
Обратите внимание, что все глаголы в 5 стихе стоят в прошедшем времени, как будто бы это уже произошло.
Isaiah is using what Hebrew scholars refer to as the prophetic perfect.
Исаия использует такую особую грамматическую форму, которую гибраисты называют пророческим прошлым.
When they prophesied what God would do, it was so certain that they spoke as if it had already been done.
Пророческим перфектом. Пророки нередко говорят о будущих событиях в терминах прошлого, как будто бы это уже произошло, подчеркивая тем самым, что это обязательно случится.
Isaiah wants us to know that the death of Christ corrects our standing before the law of God.
Исаия хочет, чтобы мы все с вами знали, что смерть Иисуса Христа изменяет наше положение, наш статус пред Богом. В мире слишком много людей, которые несерьезно относятся к греху. Но я готов утверждать, что Бог серьезно относится к греху.
Because each of us have violated His law.
Поскольку каждый из нас нарушил Его закон, мы не заслуживаем Его благости, Мы не заслуживаем продолжения жизни.
We don't deserve temporal blessings.
Мы не заслуживаем даже временных благословений.
We don't deserve to hear the gospel.
Мы не заслуживаем того, чтобы слышать Евангелие.
We are slaves to sin.
Мы рабы греха.
We are under the curse of the law.
Мы находимся под проклятием закона.
We are completely without personal righteousness.
Мы полностью не имеем личной праведности.
We deserve only the immediate and eternal wrath of God.
Мы заслуживаем лишь немедленного и вечного излияния Божьего гнева.
But Christ died to pay the penalty of our sin.
Но Христос умер, чтобы заплатить за наши грехи.
His death was penal.
Его смерть носила юридический характер. Он понес наказание.
There's a third characteristic of Christ's death.
Ну и, наконец, третья характеристика смерти Христовой.
His death was not only a voluntary substitution.
Его смерть носила не только характер добровольного замещения.
Not only a penal substitution.
Не только юридического замещения.
But thirdly, it was an imputed substitution.
Но и вмененного замещения.
Notice verse 6.
Взгляните на шестой стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас».
Isaiah again reminds us of our sin problem in these two magnificent lines from this poem.
Исаия вновь напоминает нам о проблеме грехов в этих чудесных двух строчках.
The picture he draws would have been very common.
Он рисует картину, которая была хорошо знакома людям в то время.
He says, all of us like sheep have gone astray.
Все мы блуждали, как овцы.
All, that means this is universally true.
Все, это означает, что данная характеристика относится ко всем людям универсально.
All human beings, like a great flock of sheep, have without exception strayed as if there were no shepherd.
Все человечество, подобно большому стаду овец, совратились, без исключения.
But then he turns personal.
Но затем он переходит на личный уровень.
All of us.
Все мы.
He includes himself.
Включая и себя тоже.
He includes Israel.
Он включает Израиль.
He includes all humanity in this sweeping indictment.
Он включает все человечество в этом универсальном обвинении.
All of us, like sheep, have gone astray.
Все мы блуждали, совратились, как овцы.
Isaiah wrote to a culture that was an agricultural culture.
Исаия трудился и пророчествовал в культуре, очень хорошо знакомой с сельским хозяйством и фермерством.
Sheep dotted the hillside of every village.
Овцы гуляли по всем склонам холмов в каждой деревне.
This picture of sheep straying denotes separation.
И вот эта вот картина овец, сбившихся с дороги, показывает отделение от Бога.
Distance, alienation.
Отчуждение.
How did this straying, how did this distance occur?
А как же произошло это разделение с Богом?
The next phrase explains how it is we've gone astray.
Следующая фраза объясняет, как именно мы блуждали.
Each of us has turned to his own way.
Каждый из нас совратился, каждый на свою дорогу.
Notice how Isaiah changes the emphasis here.
Исаия здесь немножечко меняет главную мысль.
He begins the verse with all,
он начинает этот стих со слова «все»,
to emphasize the universal nature of sin,
подчеркивая универсальную, всеобщую природу греха.
He then changes it to each of us, which points to every individual, including you and me.
Но затем переходит на индивидуальный уровень, говорит, совратились каждый на свою дорогу, как бы показывая пальцем на меня и вас.
This indictment is universally true, it is also personally and individually true.
Это обвинение относится ко всем людям совокупно и также каждому из нас в отдельности.
This is God's perspective of every one of us apart from Christ.
Вот как Бог смотрит на каждого человека, если не учитывать Христа.
Notice he says each of us has turned.
Каждый из нас совратился.
This speaks of a deliberate choice.
Это слово подчеркивает осознанный выбор.
Our problem didn't happen by accident.
Мы свернули с пути. Это не просто случилось с нами.
We weren't basically good people who woke up one morning and found ourselves enslaved to sin.
То есть дело не обстояло так, что мы были хорошими людьми в общем и целом, и вдруг однажды мы проснулись и увидели, что являемся рабами греху.
No, we chose to turn away from God.
Нет, мы избрали свернуть с дороги.
In the words of Romans 1, we suppress the truth.
Если пользоваться словами послания к Римлянам 1 главы, там сказано, что мы подавляли истину Божью. Мы возлюбили тьму.
Notice, he says, we turn each to his own way.
Мы совратились каждый на свою дорогу.
The Hebrew word way is a word that speaks of predictable patterns of behavior.
В еврейском языке идиома дороги или шествия по дороге показывает поступки, привычные поступки человека.
It's a word picture of a rut in a road that is cut by constantly going over that same path again and again.
Это можно сравнить с колеей. Когда повозка постоянно проходит по одному месту, то она оставляет глубокую колею.
We each chose to turn to our own ruts, our own predictable patterns of behavior.
И каждый из нас избрал свернуть с дороги, каждый из нас свернул в свою колею. Это наше постоянное, привычное нам поведение.
To our own sinful behavior and attitudes.
Это наше греховное поведение, греховное отношение.
But what is the relationship between Christ's death and my sin?
Но как соотносится между собой смерть Христа и мой грех?
How exactly could Jesus Christ be my substitute?
Как именно Христос может стать заместительной жертвой за меня?
Verse 6 takes us deeper.
Шестой стих позволяет нам взглянуть на этот вопрос глубже.
And it explains what really lies at the heart of substitution.
Здесь объясняется, что именно стоит в центре этого учения о замещении.
The Lord has caused the iniquity of us all to fall on him.
Господь возложил на него грехи всех нас.
Brothers, here is the heart of the gospel of Jesus Christ.
Братья, вот суть Евангелия Иисуса Христа.
It's our iniquity.
Это наши грехи.
But it falls on him.
Но они возложены на него.
This is what theologians call imputation.
Именно это в богословии называется вменением греха.
There is no more important concept and word for you or your people to know than this.
Нет более важного слова, нет более важного понятия, которое должны знать мы все с вами и все люди в наших церквах.
Because imputation is at the very heart of the gospel of Jesus Christ.
Потому что вменение греха стоит в центре Евангелия Господа нашего.
It's a financial term.
Это термин, который взят из сферы бизнеса.
To impute is to credit to someone else's account.
Вменять значит записывать на чей-то счет.
When Romans, when Paul brings the gospel forth and justification by faith in Romans 4, he constantly uses this word.
Когда апостол Павел говорит о Евангелии и об оправдании верой, в послании к Римлянам 4 главе он неоднократно использует именно это слово «вменение», «засчитывание».
11 times in the 4th chapter of Romans he uses this word.
Если сказать точнее, то в 4 главе Римлянам это слово используется 11 раз.
So imputation then is the heart and soul of justification.
Итак, вменение наших грехов Иисусу Христу – это суть и центр оправдания.
It is the heart and soul of the gospel.
Это суть и центр Евангелия.
And although the words impute and credit don't appear in Isaiah 53, the concept permeates the entire passage.
И хотя само слово «вменение» или «засчитывание» и не встречается в 53 главе книги пророка Исаия, тем не менее это понятие пронизывает собой всю главу. И особенно в шестом стихе это очевидно. Господь возложил на Него грехи всех нас.
The Hebrew verb that's translated cause to fall, in my translation at least, could better be translated to strike or to hit.
А вот это слово, которое переведено как возложил, можно перевести также поразил или как поразил или ударил.
Yahweh caused the guilt and punishment for our sin.
Иными словами, наказание, вина.
Instead of striking us, to strike Christ.
Вместо того, чтобы ударить по нам с вами, ударило по Христу.
Obviously, this does not mean that Jesus was or became a sinner.
Конечно же, это не значит, что Христос был грешником или стал грешником. Это не значит, что Он сам был лично виновен в грехах пред лицом Божьим. Но это означает,
that God imputed or credited my sin to Christ and then treated him as if he were a sinner.
Что Христос, что Бог вменил Иисусу Христу, засчитал ему, возложил на него мои грехи, и он понес наказание вместо меня.
God treated Jesus Christ on the cross as if he were you.
Иисус Христос, Бог отнесся к Иисусу Христу на кресте так, как если бы на кресте были вы.
There may be false teachers in the church today that call that divine child abuse.
Возможно, есть некоторые лжеучителя в современной церкви, которые называют это божественным унижением детей.
But for us who have no other hope, this is the most wonderful truth in all the Scripture.
Но для нас, у которых нет никакой иной надежды, это самая прекрасная истина во всем Писании.
God has credited my sin to Christ.
Бог засчитал мои грехи Иисусу Христу.
And then on the cross treated him as if he had lived my life.
И на кресте отнесся к нему так, как если бы перед ним был я.
And here's the good news about substitution and imputation.
И вот прекрасная новость о вменении и об оправдании.
If God causes my sins to fall on or strike Christ, they will not strike me.
Если мои грехи поразили Христа, если мое наказание пало на Него, то грехи и наказание не поразят меня.
If He pays, we don't have to pay.
Если Он заплатил за нас, нам не нужно платить.
This is the message that Paul preached everywhere he went.
Именно эту весть проповедовал апостол Павел везде, где бы он ни оказался.
In 2 Corinthians 5, he says, "We are ambassadors for Christ, and here's our message."
А во 2 Коринфянам 5 главе он говорит: "Мы посланники от имени Христова, то есть его послы, и вот что мы проповедуем."
He that is God made him that is Christ.
Ибо он, то есть Бог, сделал его, то есть Христа,
who knew no sin to be sin on our behalf.
Не знавшего греха сделал жертву за грех вместо нас.
So that, and here's the other side of imputation.
Чтобы, и вот другая сторона вменения.
That we might become the righteousness of God in him.
Чтобы мы в нем сделались праведностью пред Богом.
My favorite illustration of imputation happened to me a number of years ago.
Прекрасная иллюстрация, моя любимая иллюстрация вменения случилась со мной несколько лет назад. Я очень люблю о ней рассказывать, потому что, на мой взгляд, она очень хорошо отражает суть этого понятия. Однажды я обнаружил, что мой банк совершил ошибку.
There was a deposit for $200 that I had not made.
Кто-то положил на мой счет $200, и я знал, что я к этому не имел никакого отношения. Ну и будучи честным христианином и пастором, я счел себя должным сообщить об этой ошибке банку.
Have you ever tried to correct a bank?
Вы когда-нибудь пробовали исправить банк?
I assumed that since it was in their favor for them to correct it, that they would.
Я подумал, что поскольку им выгодно исправить эту ошибку, поскольку я несправедливо получил эти деньги, то они эту ошибку исправят.
That they would want their money back.
Они захотят вернуть эти деньги. Но я обнаружил, что банку гораздо выгоднее выглядеть всегда правым и не ошибающимся, чем вернуть себе каких-то $200.
So I called and spoke with several different people at the bank.
Итак, я звонил в свой банк, разговаривал с несколькими представителями.
I wrote a couple of letters,
я написал несколько писем.
Trying to explain that the money was not mine.
Я пытался объяснить, что это не мои деньги.
But no one believed me.
Но никто мне не поверил.
So finally I gave up and spent the money.
Мы в конечном итоге, я сдался и потратил эти деньги.
But at the time, I remember thinking this.
Но в то время я помню, что размышлял о следующем.
If I can get someone else's deposits, maybe someone else can get all my bills.
Если я могу получать весь доход, весь приход от какого-то другого человека, то, может быть, кому-то другому могут быть засчитаны все мои счета.
That is exactly, brothers, what happens in justification.
Братья, именно это произошло в оправдании.
Christ pays all my bills, and I get all of his deposits.
Христос взял на себя все мои счета и заплатил по ним, а я получаю все его капиталовложения.
The double imputation of Isaiah 53.
Это двойное вменение, которое описано в 53 главе книги пророка
Исаии.
Христос берет на себя наказание и вину за все мои грехи, а я принимаю на себя его праведность. Он получает мой приговор, а я получаю его оправдание.
Он страдает наказание за мой грех.
Он страдает за мои грехи.
And I get the reward for his perfect obedience.
А я получаю награду за его совершенное послушание.
Brothers, the truth of the gospel we preach comes down to this.
Братья, истина Евангелия, которое мы проповедуем миру.
On the cross, God treated Jesus as if he had lived our sinful lives.
Заключается в том, что на кресте Бог отнесся к Иисусу Христу так, как если бы Он прожил нашу грешную жизнь. Для того, чтобы к нам навеки относиться так, как если бы мы прожили совершенную жизнь Христову. Именно это Евангелие мы любим, его проповедуем и о нем учим. Понимают ли люди в наших церквах эти глубокие истины? Держимся ли мы за эту истину и защищаем ли ее от ошибок и заблуждений нашего времени? Провозглашаем ли мы эту истину в противовес другим церквам, которые нападают на эту истину Библии?
May our own souls be nourished and fed with the truth we've looked at this morning.
И пусть наши собственные души будут наполнены и подкреплены этой истиной.
Let's pray together.
Давайте помолимся.
Our Father,
Небесный Отец,
it is impossible for us to fully understand the sacrifice this was for you.
Нам невозможно в полной мере понять, какой жертвой было это для Тебя.
For you, for your enemies, to offer your own son.
Что Ты ради своих врагов отдал своего собственного сына.
For those who willfully rebelled against your rightful authority.
Ради тех, которые осознанно восстали против Твоей власти.
For those who twisted and perverted all of your ways.
Ради тех, которые извращали и искажали пути Твои.
We will never understand, O God, how it pleased You to crush Him for us.
Мы никогда не поймем, Господи, почему и как угодно Тебе было поразить Его за наши грехи.
But Father, fill our minds and hearts with these things.
Но, Господи, помоги нам размышлять в сердце и в разуме.
And may we live our lives not for ourselves.
И помоги нам жить не для себя,
but for him who loved us and
но для
gave
того,
himself for us.
Кто возлюбил нас и отдал себя за нас.
And Father, make us faithful stewards of this profound truth.
Господи, помоги нам быть верными служителями этой глубокой истины.
We have received it from men before us who were faithful.
Ибо мы приняли ее от предыдущего поколения верных детей Твоих.
May we run the race well.
Помоги нам хорошо пройти свою дистанцию.
And may we pass this wonderful truth on to the next generation.
Чтобы передать эту чудесную истину следующему поколению.
Until our Lord comes, keep us faithful, we pray.
И пока не придет Господь наш, храни нас верными Тебе.
In Jesus' name, amen.
Во имя Христа, аминь.
Аминь.